Всем добрый вечер. Четверг, 21.05. Куда нам бечь, никуда нам не деться. Это пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов с нами. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Приношу извинения за нервотрепку. Техника всегда подводит. Видите, мы успели с вами вовремя.
И это называется нервотрепка. Это сейчас в эфире мы сделаем им нервотрепку. Вот сейчас они будут трепаться, наши зрители. Я приветствую наших зрителей здесь. У нас с вами большой должок. И мне про него напоминали. И меня упрекали, что я вас прерываю, как только вы переходите к этой теме. Ну, как всегда, меня ложно во всем обвиняют. Это же понятно. Мне же предъявить нечего.
Боже святой.
Да. Почти. Да. Сейчас я крылья уберу, так, чтобы они не загораживали. Владимир Борисович, люди спрашивали. Вот, Пастухов говорит, что Горбачев и Ельцин – это развилка, которая вот случилась в конце 90-х, начале нулевых. Можно ли сказать, можете ли вы рассказать, в чем, на ваш взгляд, была развилка и какие были вариации, опции?
Ну, смотрите, я буду очень нудным, я сразу предупреждаю.
Я буду прерывать, ничего страшного.
Хорошо. Смотрите, для того, чтобы понять, в чем была эта развилка, необходимо просто определиться в одном очень важном вопросе. А вопрос этот непростой. Вот эти вот 70 лет советской истории, это что, шлаки, мусор, который надо выбросить куда-то в помойку? Это что, какое-то великое достижение, которым надо гордиться, рвать на себе тельняшку и расчесывать себе грудь, как сейчас теперь делают? Или это какой-то такой очень сложный период русской истории, в рамках которого история шла по какой-то окольной дороге, но при этом все равно вышла к какому-то результату? Я все время привожу такой пример, но кто еще помнит, кто живет тут помнит, уехал, может быть, еще помнит, вот на Ленинском проспекте есть как бы главная трасса, и то, что меня всегда боковая дорожка, которая идет в ту же сторону. И вот мне было понятно смысл этого мероприятия, для чего при наличии как бы главной дороги, идущей в одну сторону, иметь какую-то боковую дорожку, которая идет в ту же сторону. Но вот в русской истории так вот получилось, что она построена была как Ленинский проспект, недаром же Ленин. Что где-то в 1917 году произошел коллапс. Коллапс этот был подготовлен, ну, на самом деле, 300-летием империи Романовых, она к этой точке шла. Тут не надо думать, что кто-то с Марса свалился и нам это навязал. Были заложены вот такие противоречия уже отцами основателями этой русской империи, которые ничем иным, кроме новой смуты, закончиться не могли. Не буду на этом останавливаться, считайте это моей персональной точкой зрения. Никогда не считал Ленина, в общем-то, своим героем. С возрастом считаю его колоссальным испытанием и преступником для русского народа. Одновременно считаю, что не на нем лежит историческая ответственность, а историческая ответственность лежит на поколениях той элиты, которая не совершала необходимых изменений в общественной жизни царской империи, которая привела к тому, что конструктивные силы, которая могла вытащить империю из тех противоречий, оказались большевики.
Это глубоко копаете, далеко зашли, глубоко не дойдем до конца эфира. Да, давайте перескакивайте, скок-поскок.
Да. Скок-поскок. Поэтому таким образом получилось так, что несмотря на то, что есть крайние точки зрения на советский период русской истории, имеет право и та точка зрения, на которой я остановился где-то в конце 80-х годов, из которой не схожу, что это была боковая дорожка от Ленинского проспекта, что шла она неправильно, через овраги, пуэраги, трагедии, но тем не менее выводила к какому-то результату. А какой это был результат? Результат этот был, в общем-то, заложен всем ходом исторического движения русского народа. И очень красиво писал Ключевский, он сказал, что в последней четверти XIX века русский народ выполнил одну из важнейших своих исторических задач, оформился в качестве политической народности со своим языком, религией, государством имперского типа и стал двигаться в сторону нации-государства. То есть в сторону строительства русской нации. Вот вся проблема в том, что он двигаться-то начал в сторону русской нации еще
когда? В конце
В конце 19 века, вот после последнего 19 века. Вот там очень четко все, и Соловьев не тот.
Да, настоящий.
Настоящий Соловьев, да. И Ключевский, они очень четко фиксируют эту точку, вот где-то в районе между Александром II и Александром III, это вот оформление русских как политической народности. Это очень важно. Не все, кстати, и до этого доходят, так вот между нами говоря. Но дальше это промежуточная станция, это не последняя станция. То есть дальше от этой точки люди идут к формированию нации. То есть многие к этому моменту уже давно и эту точку прошли. Там французы, англичане.
Владимир Борисович, далеко. Давайте ближе, не успеем.
Короче, вот в извращенной форме, как все в России, с сильными девиациями и как бы все не через те проходы, через которые обычно должны ходить люди, Советский Союз вышел опять вот к этой самой задаче, которую они решили в конце 19 века, создание нации из русских людей. Нации. А что такое создание нации?
Политической нации.
Политическая нация, да. Политическая.
А то народ вспомнит этнос, кровь.
Вот об этом как раз есть, что как раз в этом смысле политическая нация отличается от того, что вот сейчас вспомнили, тем, что у нее связь идет не через кровь, не через религию, не через язык даже. Это все очень важно, это все присутствует. Она идет через такое понятие, как гражданственность. Вот если вы в любой... Я это понял по Боре, потому что когда он здесь начал учиться, я понял, что здесь совершенно все с другой стороны подается. То есть основной термин, который вот лежит в основе всей политической теории, в основе политической практики – citizenship. Что такое citizenship? Вот если это есть, то есть демократия, там, гражданство и все остальное. Нет этого, ничего нет. То есть это некая связь искусственная. Вот как вот естественно искусственная. Это искусственная связь. Она не дана от природы, она не заложена в традиции. Ее нет в крови, ее нет в семье. Это то, что основано на ценностях. То есть мы понимаем, что мы являемся людьми, которые связаны государственно-правовой связью, и это основано на признании неких общих ценностей, которые консенсус населения признает как для себя важными. То есть это такая новая религия.
Типа флаг, гимн.
Флаг, гимн, понимание того, что есть какие-то права, что есть какие-то институты, что есть достоинство. В основе сознания лежит достоинство. То есть вот достоинство личности – это самая на самом деле фундаментальная часть вот этого объединения. Честь и достоинство. Парадоксально. Нет, не просто политические свободы, потому что это честь и достоинство. И самое главное, это отрывается как раз, это в некотором смысле это отрицание вот этой вот политической народности, потому что это отрывается от крови, отрывается от этноса. Это вообще такой антидугин в полном объеме. Почему ненавидит либерализма? Потому что либерализм ненавидит его. Это, в общем, вполне логично. Тут как бы его могу обвинить. Понимаете, это антикровь, это связь антикровь, это связь антиинстинкт, это связь антифамилизм. Это не тогда, когда я люблю тех, кто на меня похож, а это когда я люблю тех, кто стоит на базе этих ценностей, люблю, не люблю, но держусь. Вот на это СССР ходил в такой странной, извращенной, вялой, очень противоречивой форме, которая называлась... Ой, дай бог сейчас, ну вы мне поможете.
Советский человек, новая общность, советский человек.
Новая общность, советский народ, да. Новая общность, советский народ. Да, в этом было глубочайшее противоречие, потому что он пришел в Лужники через Калашную площадь, как говорили, понимаете? Он дошел туда через, ну короче, не так, как нормальные люди. То есть он пришел к нации... через насилие, через историю большевизма, через какие-то глупости. Но пришел правильно, потому что что появилось в конце 70-х годов? Теория социалистического правового государства. Это вообще оксюморон, потому что социалистическое только про диктатуру, пролетариата. А если уже появляется правовое государство, это на всех уровнях, съезды партии, это уже о другом. Это уже как раз о формировании элементов нации. И это предполагало, что да, вот есть этот россиянин, что там уходит в подвал куда-то русский, чеченец, украинец, еврей, не приведи Господи, и так далее.
Узбек. Узбек.
Да. Узбек, да, вот сейчас узбек.
Якут.
Это уходило, это уходило. Это была попытка. А что приходило? Приходило, но тогда они пытались это напомнить вот таким вот фейком, но это был добрый фейк, понимаете, там интернационалист, там социалистическая дружба. То есть можно сколько угодно смеяться, но это все-таки добрые фейки, понимаете, это лучше, чем там нацисты и так далее. И вот это движение Горбачевское, оно было внутри этой линии. Он все-таки совершил, может, утопическую, может быть, просто преждевременную, понимаете, попытку двинуться дальше, отталкиваясь от этой линии, от этой общности, от гражданственности, пусть и в советском ее понимании, от попытки создать нацию не на крови. Но не на крови, не в смысле, как сейчас, это понятно, это звучит, не на принципы крови. Это тогда другого было, не на принципы крови. Был он Горбачев последователь? Нет. Понимал ли он до конца все сложности? Нет. Было ли у него четкое видение? Нет. Был ли он утопистом? Нет. Но он был хорошим человеком, интуитивно двигался туда, куда история на самом деле толкала Россию.
Что в ответ? Да. Да, давай. Я просто хочу сказать пока, да, у нас по-прежнему стоит журнал «Горби» на «Шоп-дилетант медиа» или там, да, по-прежнему у нас есть 4-го номера по последней 11-й, заходите, покупайте, они просто как горячие пирожки, Владимир Борисович, я вам отложу, потому и да, пришлю, потому что что-то я не сообразил, потому что уже раскупают, я думал, это долго будет, вот, потому что это как раз о том, как он шел, как он менялся, что он 85-м совсем не то, что 89-м, в том числе на ту тему, о которой вы говорите.
А дальше что получается? Дальше получается очень интересная такая вещь. Появляется Ельцин. Ну, весь такой прогрессист, весь такой демократ, весь такой крутой. И вокруг него все те, кто хотят по тарифу джинс историческому. Что такое исторический тариф? Это когда все и сейчас. Понимаете? Uh-huh. И я даже сказать, слушайте, раздражал Горбачев нас многих. Хотя, честно говоря, все равно я всегда был в этой связке с Горбачевым. Это меня... Мы постоянно спорим с Михаилом Борисовичем на эту тему. Он в этой связке всегда был и, наверное, остается на противоположной стороне, а я остаюсь как бы на своей стороне и не сдвигаюсь. Появляется Ельцин, который говорит, так здесь и сейчас. Мы сейчас все построим. Мы сейчас все сделаем. Мы сейчас наконец-то реализуем эту хрущевскую формулу, обгоним и перегоним Запад, но сзади. Так, понимаете, но вот он появляется, но цена этого вопроса, реальность для меня, а цена этого вопроса возвращение от идеи нации государства, вот этой гражданственности, к национальному государству. И вот тут колоссальная разница, которая вообще... Из 10 людей, которые даже занимаются этими вопросами, понимает один. Вот в чем разница между нацией и государством? Потому что у нас слов даже таких нет. В английском там языке, в немецком это можно разделить. У нас придумывают это корявое нация, государство, национальное. Почему национальное государство – это редукция, это деградация идеи? Почему? Потому что она на новом уровне возвращает нас вот туда, в 19 век политической народности. Нам продали под, знаете, как Эллочка Людоедочка, нам продали под видом лучшего там, мексиканского тушкана из 19 века, понимаете? Нам под видом прогрессизма продали идею вот той самой народности, от которой надо было уйти. С языком, с культурой, там неважно, тогда еще не выпячивалось это то православие. Кто стоял, кто был драйвером за Ельцина, коммунисты России? Кто голосовал в Верховном Совете? Националисты. Да, отсекали тогда, некрасиво было, отсекали маргиналов, отсекали вот этот дугинский, мамлеевский кружок, память там всех остальных. Их боялись, они были грязные, им руки не давали. Но это был их праздник. Это был их праздник, тогда этого никто не понял. Потому что тогда, когда они встали на вот эту концепцию национального государства, то есть государства русских, а это была концепция государства русских,
она с первого... У Ельцина. Вы хотите сказать, что у Ельцина?
у Ельцина концепция была государство русское. Да, розовое. Это была розовая мечта еще. Она не была кровавой мечтой, как сегодня. Это была розовая мечта, но это было государство русское. Слушайте, я в 94 году общался с Кучмой, это смешно было, я приезжал уже из Москвы, и как представитель Москвы, и было очень четко понятно. Он говорит, слушай, да я давно хочу договориться, но никто же не хочет договариваться на других принципах, кроме мы сверху, вы снизу. И это было понятно тогда. И это было действительно так, потому что вот вся эта имперскость, она перла из Бурбулиса, из всех ушей, из глаз, откуда угодно. Это была имперскость, это было национальное государство.
Подождите, подождите, а у Горбачева имперскости не перла?
У Горбачева...
Вам сейчас вспомнят Баку, Вильнюс, Алмату, перла. Карабах.
Я его не собираюсь оправдывать, я ему не адвокат.
Да, нет, мы сравниваем, подождите, мы никого не обвиняем. Мы сравниваем две имперскости.
Это была не русская империя, это была попытка, была попытка сохранить вот эту советскую государственность. Он не понимал, что она распадается безвозвратно, он думал, что это может затормозить. У него это было окрашено в утопические, мифологические советско-коммунистические краски. У него не было этой русской имперскости. Вот все что угодно, понимаете, он спасал вот этот советский остаточный коммунистический миф, но вот этой империи на крови, нет, этого у него не было. У него не было русского... Горбачев не был русским националистом, и, кстати, поэтому и проиграл. Потому что оказалось, что народ был готов именно отступить сюда, по линии наименьшего сопротивления. Слушайте, я... никогда не скажу, что там Горбачев является для меня идеалом мудрого политического деятеля. Он такой человек, он делал много ошибок, но у него было два сильных преимущества, которые делают его для меня очень важным человеком. Первое, он был искренен даже в своих заблуждениях. И второе, он в принципе пытался идти по восходящей истории. Не всегда осознавал, но интуитивно, именно потому что был искренним человеком, он пытался взобраться по лестнице вверх. Не удержался, упал, шел по этой лестнице вслепую, но шел вверх. Ельцин, глядя широко закрытыми глазами, с самого начала шел по этой лестнице. Он реакционный политик для меня. Понимаете?
Вау!
Да, потому что...
Ничего себе!
Да, с точки зрения истории, это будет через 50-100 лет, когда все эти бури там отгремят, когда перестанет это все быть личным, сейчас оно личное и по воспоминаниям, и по имуществу, ну и вот сейчас вон дискуссии какие, и по политическим играм, когда это все отгремит, видят только двое: восходящая линия истории и нисходящая. И Горбачев был на восходящей, пусть и слаб, а Ельцин был силен во зле. В реакции он опустил от задачи строительства русской нации к задаче строительства русской политической народности. То есть он нас отбросил, на самом деле, на 100 лет назад в этом вопросе, а остальные за него доделали.
Я напоминаю, что это у нас пастуховские четверги, мы отдаем вам долги, вы просили, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте Владимиру Борисовичу. Напоминаю вам, чтобы понять, что делал Михаил Сергеевич, у нас стоит на дилетант-шопе, стоят, значит, пакет 4 по 10 номер журнала «Горби», который без лицензии, и поэтому отпечатано только 999 экземпляров. 4 номера у нас, по-моему, осталось 50, ну что-то такое. Вот, и 11 номер стоит отдельно, где, кстати, про антиалкогольную кампанию вам будет очень интересно и близко к сердцу, как принималось решение по антиалкогольной кампании. Это я же Владимиру Борисовичу говорю, это я уже нашим слушателям это...
После нашего эфира мне будет особенно актуально перечитать, да?
Да, конечно, конечно. А исходя из того... Еще один вопрос на эту тему, и дальше пойдем уже к сегодняшнему дню. Владимир Борисович, а вот то, что называлось Республики Советского Союза, я только прошу вас заранее страны Балтии взять, вывести за скобку, да? Они пришли.
Это правда. И то, что Горбачев, кстати, не понял того, что вот эти страны Балтии – это совсем чужеродный элемент, и не отпустил их вовремя, я думаю, это была самая брутальная ошибка.
Я согласен с вами. Ну а что в этих республиках, в этих странах, свободных уже, Беларусь, Украина, вы начали говорить о президенте Кучме, Грузия, Армения, Молдова, Среднеазиатские республики, у них что произошло? Где их империалисты, можно сказать? Где их горбачевские ребята? Они же все как Ельцин.
Слушайте, там эти процессы, конечно, носили свой спящий характер, и там с неким отставанием там у каждого шло свое. То есть там шел процесс нациогенеза такой же. И он мог пойти по разным совершенно путям. То есть в реальности путей было два. Либо национальное строительство, национальное самосознание, нациогенез в этих республиках, он мог формироваться в рамках какого-то общего пространства, некой единой нации, которую бы Россия задала. И это был, ну, был длительный, очень сложный процесс, который привел бы к тому все равно, что то, что было бы на месте СССР, переформатировалось бы в многоуровневый такой Евросоюз. Понимаете? Все равно в любом случае. Но просто там было бы очень много разных ступеней интеграции. То есть сохранение Советского Союза как империи — это была утопическая цель, это невозможно было достигнуть. Опять и в этом смысле Горбачев, конечно, инстинктивно вышел на единственное возможное историческое решение. То есть глупо придумать, глупо думать, что он взял там всех, отпустил. Вот отпустил и выгнал как раз Ельцин, потому что он тогда, для того, чтобы ускорить процесс захвата власти в Москве, он ускорил вот этот вот нациогенез и пустил его совершенно по другой линии. Это очень напоминало, ну, схематично так то, что сделал Ататюрк, потому что он просто, грубо говоря, сказал, нет, империя больше не может поддерживать себе, позволить себе поддерживать вот эти вот функции регулятора на столь большой территории, давайте мы их там отрежем и сосредоточимся.
Хватит кормить кого-то.
Да, хватит. Слушайте, я все время... Я же этот процесс как бы наблюдал с двух сторон, потому что мой переезд из Киева в Москву – это как раз 87-88 годы, и как бы вообще какой-то длительный период – это была жизнь на два дома. И у меня просто волосы дыбом становились, потому что я приезжал в Москву и понимал, что люди, в принципе, не понимают, что они говорят. А и в Киеве то же самое было. То есть Москва была в полной уверенности, что она всех абсолютно содержит и кормит. А в Киеве были все абсолютно убеждены в том, что Москва съела все сало.
И я до сих пор это все продолжается. Я имею в виду внутри страны.
Да, и там я разговаривал с сумасшедшим, понимаете, потому что было полное непонимание реальной сложной взаимозависимости уже экономики, культуры, всего. И было полное ощущение, что кто-то кого-то кормит. Но в этом смысле, конечно, триггером стала ельцинская команда, которая ускорила это и пустила по вот тому руслу, к которому дальше пошли. Там этот развивался, но он мог развиваться в разных формах. Сразу скажу, он мог, но формы могли быть совершенно разные.
Но говоря все-таки о роли республик или элит, республик, которые в 91-м стали самостоятельными государствами, можно ли сказать о том, что все там, минус страны Балтии, все оставшиеся 12 республик шли по одному пути? Вот как Борис Николаевич, все стали Борисами Николаевичем.
Все колебались, все смотрели на лидера и копировали его поведение. При других обстоятельствах они выбрали бы другие формы поведения, но при тех обстоятельствах, которые возникли, они с удовольствием воспользовались этой возможностью, и процесс ускорился. Да, поэтому тут в данном случае, если бы в Москве ситуация развивалась иначе, она бы иначе развивалась и на территориях бывших республик. Это не отменило бы того, что там все равно бы активно шел рост национального самосознания и формирование национальной государственности, это бы не отменило. Национальная государственность развивалась бы в других формах, другими темпами и в рамках других альянсов.
Так, лайки ставим, не забываем, лайки ставим, донаты делаем, покупки делаем, все для того, чтобы мы продолжали каждый четверг с Владимиром Борисовичем Пастуховым. А значит ли это, что на самом деле нынешняя ситуация, военная ситуация, она была обусловлена не приходом Путина к власти в 2000 году, его командой, я имею в виду командой, которая имела и имеет некое видение места вот этих республик, в частности Украины, на этом пространстве, а что это был как раз тот выбор 91 года, и он когда-нибудь к этому пришел, или все-таки боковые дороги бы открывались при Ельцине и Путине?
Значит, я скажу следующим образом. Практически выбор Ельцина означал выбор войны, вот той, которую мы сегодня имеем.
Обоснуйте, как я у доски прямо, как учитель вспомнил, обосновывай.
Знаете, мы тут в узком кругу вспоминали, чтобы вспомнить Пацембургского, одного из теоретиков той эпохи, с которым я и дружил, и спорил много, соглашался в чем-то нет. И я поэтому перечитал статьи Вадима вот того 92-го года, когда одновременно. И я вот понял, что он в одном вопросе оказался более прав, чем я, потому что в 92-м году статья вышла, 93-й, моя вышла в 92-м, его вышла в 93-м в июле статья, он написал, что мы неизбежны к войне между Россией и Украиной за юго-восток Украины. Ну, то есть вот давайте просто понимание того, что люди, которые думали, считали и были не последними философами в этой стране, это «Остров России», статья называется, я много раз к ней отсылал, они это все видели. Выбор в сторону национального государства, он изначально имел потенцию этого конфликта. Ибо как только ты выбираешь национальное государство, ты оказываешься в игре с нулевой суммой в отношении приграничных территорий, которые населены через полосицы и которые практически очень трудно определить. Для этих территорий определение национальной идентичности – это, конечно, колоссальная проблема. Я тут совершенно недавно должен сказать, что не надо далеко ходить. Спасибо YouTube, у него есть вот эта функция выбрасывания, конечно, иногда совершенно неожиданных вещей.
И... YouTube, спасибо, ты слышал YouTube, да, поэтому да. лайки, продвижение.
Надо сказать, пока еще кто-то помнит, что это такое. Да. Это может вырасти поколение в России, говорю, YouTube, это кто? Да, это такие мультфильмы, да?
Аниме.
Да, пока они еще знают, скажем спасибо. Собчак. 92-й год, интервью по поводу Крыма. Ну, слушайте, ну там все сказано.
Да, да, там было такое было, да. Да. Помню, тоже было, ошарашил просто.
Да, да, там все сказано. Что главное сказал Анатолий Александрович? Анатолий Александрович сказал главное. Что забудьте там Крым, все. Главное, что мы не просчитали. Ведь никто же не думал. Так подло поступит. Они решили создавать свою армию. Вот это главный тезис выступления, что никто не рассчитывал, что Украина будет создавать свою армию. Соответственно, Украина с армией – это экзистенциальная угроза России в любом случае. То есть мы должны быть рады и готовы, быть готовы к тому, что мы с этим делом должны разобраться. Вот главный тезис. Там же не вопрос о том, чей Крым. Там вопрос о том, имеет ли право Украина иметь свою армию. Ответ Собчака – нет, не имеет.
92-й.
92-й год. Поэтому, ну а как вот без этого? То есть вы полагаете, что из этих как бы корней могло вырасти что-то иное, кроме войны? То есть это был вопрос времени и вопрос ускорителя. Вот ускоритель этот пришел к нам в лице Путина, потому что в определенный момент у власти оказалась группировка, которая не может стабилизировать себя без войны. И вот тут как бы это все одно на другое наложилось и уже вышло на финишную прямую. Но заложено все было там. Вопрос надо ставить так. Оно было заложено, но вот я сейчас поверну. Мы теперь умные, что не человек, то биолог и генетик, я тоже в том числе, хотя это был самый тяжелый для меня предмет в школе, наверное. Вот мы понимаем, что у человека есть предрасположенность к очень многим генетическим заболеваниям. Там вот мы знаем, что при ковиде там люди, с некоторыми вот встроенными там ДНК как-то иначе, они заболевали и умирали чаще всего. Но это не значит, что все люди с этой аномалией вот на 100% умирают. иначе бы они просто не дожили бы до наших дней. Понимаете? То есть мы можем сказать, что да, конечно, вот этот вот выбор, он предполагал с значительной долей вероятности то, что сценарий войны должен быть доминантным. А какое-то чудесное стечение обстоятельств, в принципе, могло бы это изменить. Там могли на каждой точке быть какие-то счастливые, но маловероятные такие отклонения, которые бы, ну, позволили бы человеку с врожденной генетической предрасположенностью к войне все-таки прожить всю жизнь и умереть тихо в своей постели, так и не повоевав.
Так вот, то есть столбовая дорога – это война, а мир – это было бы отклонение.
Боковая, да, отклонение, да. Вот где могли быть точки отклонения? Я вам сейчас назову некоторые ситуации.
Давайте.
Я считаю, что если бы тогда история сложилась иначе, и вот тут как бы Ельцин… Вот единственное, в чем он не виноват реально. И если бы Ельцин продавил тогда Некириенко… Извините, пожалуйста, конечно, Владимир. Это, конечно, обидно, наверное, ему слышно, но если бы не Кириенко продавили премьер-министром, а Черномырдина, и в конечном счете Черномырдину была бы передана власть, и он бы стал наследником, а не Путин, а это было бы возможно, если бы он остался премьер-министром, я думаю, что история России пошла бы другим путем. Вот, пожалуйста,
такая... Ну, тогда вы вообще зачеркнули весь эфир. Вот весь эфир взял и выкинул на помойку. Вот говорил 40 минут, взял и выкинул на помойку. То есть на самом деле это все-таки Путин против Черномырдина. Был бы Черномырдин так, Путин так, а на самом деле ничего не было. Выкинул.
Смотрите, это очень интересно об этом поговорить, потому что, ну так, формально вы правы. Но неформально я объясню следующее. Что такое история вообще? Понимаете, что такое движение истории? Понимаете, человек, что делать? Ну, вы же сами напросились, понимаете?
Нет, это вы напросились.
Нет, я не напросился.
Вы просто огибаете помойные баки и хотите вернуться на столбовую дорогу нашего разговора.
Смотрите, я не огибаю помойные баки. Я говорю о том, что история движется сценарным методом. Понимаете? На самом деле, вот возьмите любого крупного социолога, хоть Вебера, хоть Марса, как ключевой вопрос. Что путает историю? Свобода воли. Понимаете?
Да, конечно.
В отличие от физики, вот у человека есть вот эта вот свобода воли. И мы всегда говорим так, что вот есть доминирующий сценарий, это должно было произойти и на больших дистанциях. В большинстве случаев так и происходит, все это предопределено, но при этом потом вот внутри этого происходит девиация, и что-то идет вот совершенно иным путем. Поэтому... Никто случайность не отменял. И вопрос следующий. Были бы там осложнения, были бы попытки как-то выйти на длинной дистанции? Могла бы ли быть мир, дружба, жвачка между Россией и Украиной? Нет. Вот по тем причинам, которые я сказал.
Я, кстати, очень много разговаривал с Черномырдином, когда он был послом в Украине, и когда он вел переговоры и по Черноморскому флоту, и про это, знаете, его гениальная фраза, когда был подписан договор про Черноморский флот. Я говорю, ну все, решили вопрос, все получилось. Он говорит, ну ты читать умеешь, сказал он, но подписан договор, а выполнят или нет, это философский вопрос.
Вот да, совершенно верно. Смотрите, вот я вам хочу сказать, что от истории? И что от человека? От истории то, что мира, дружбы, жвачки быть не могло, и расхождение между Россией и Украиной на этом этапе истории было практически неизбежно. Что от лукавого?
Так.
Можно было разойтись бортами. Понимаете? Можно было не доводить до гибели тысяч людей. Да, в общем, на самом деле, взявы бы не были, был бы ров с крокодилами.
Подождите, но это, может быть, было отложенное решение. Сначала разошлись бортами, прошло какое-то время, сошлись бортами, потому что возникла какая-нибудь Тузла, о которой мы не слышали с вами вообще.
Да, все возможно, но в принципе вариант как бы холодной войны, то есть это же тоже вариант, понимаете? И я должен сказать, что можно сколько угодно ругать холодные войны, но вы знаете, они плохи только тогда, когда возникает горячий. То есть я думаю, что вариант мог быть холодной войной.
Угу. А, Давайте мы тогда, вы заговорили про ковид, значит, последнюю шутку, которую я слышал по поводу американских выборов, что пуля дура, а вирус молодец. Вот, да. Ну, там народ сейчас просто при всех трагических, понимаете, при всех трагических или квазитрагических историях, там я смотрю карикатуры в американской прессе про одного дедушку и про другого дедушку, ну просто вот нация жива, что называется, смеются над всеми. Тем не менее.
Особенно евреи в Брайтоне. Судя по юмору, ну это наш юмор, да.
Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот эти два последних события, покушение на Трампа и ковид Байдена, они, я смотрю по цифрам, плюс 1%, минус 1%, они, с вашей точки зрения, что-то меняют в конце концов, там, в ноябре?
Вот мое ощущение, причем я всех читаю, всех слушаю и колеблюсь вместе с линией партии, отвечаю на очередь. Убеждает в одном, я ухожу с ученым, читаю потом Галямова, думаю, тоже, конечно, молодец, но вот как бы... Мое ощущение, я не знаю, то есть мое ощущение, все зависит от того, в какой степени вот эта ситуация с выстрелом и возникшей такой у Трампа форой психологической, а она возникла естественным путем, сломает хребет демократической партии. То есть дело не в Байдене, это понятно. Я, честно говоря, плохо верю в то, что Байден сможет вытянуть демократическую партию на выборы. И если он остается, то с моей точки зрения Трамп. Вот я могу, конечно, ошибиться, все бывает, но если Байден остается во главе демократической партии в качестве его ее кандидата на этих выборах, то их дожмут. Теперь дальше следующий вопрос. Вот этот выстрел, он сломал только судьбу Байдена или он сломал волю демократической партии? Совершит ли она попытку Байдена поменять и попытаться схватить инициативу и сделать что-то такое из ряда вон выходящееся для того, чтобы сломать картинку? Или на самом деле игра уже сыграна, и люди в демократической партии, что бы они там ни говорили, они многого чего будут говорить, как бы ее мозговой центр принял решение, что игра сыграна, что трепыхаться, пусть остается Байден, на старика потом спишут все поражение и будут в уши пережидать 4 года правления Трампа.
А в связи с этим что хотел спросить, потому что на самом деле я не про американские выборы, я про судьбу Украины в исходе американских выборов. Я посмотрел, вообще тема Украины во внутриполитической повестке не присутствует. На первом месте все обсуждают экономику, причем экономику обсуждают свою. Тарифы, цены на колбасу, да, там безопасность. Сколько надо вкладывать. На втором месте аборты, запрет, не запрет. На третьем месте миграция. И вообще я Украину там среди тем, ну, кроме там, когда обсуждают бюджет помощи, я вообще не вижу. А является ли это сущностным или для элиты будущей американской, нынешней, да, вот это сущностное, а не аборты, миграция, экономика?
Нет. Ну, если это так, как вы говорите, то это хороший сигнал для Украины. Дай бог, чтобы было так. Но у меня такого ощущения, что про Украину забудут, конечно, нет, потому что это не сущностно сейчас вот в этой схватке, но позиция Трампа и особенно Ванса, они очевидны. То есть это позиция тех, кто считает, что все хорошее, что можно было от этой войны получить, Америка уже получила, и поддерживание этого конфликта вредит американским национальным интересам. Соответственно, и самое главное, самое главное даже нет, это все вот пустые слова. А для этой группы не является вопрос о территориальной целости Украины сакральным. Вот это вот очень основной вопрос. То есть, спор идет не о том, как мир, спор идет о том, является достижение мира за счет территориальных уступок приемлемым. Для всех тех политических элит, которые выстраивались под Байдена, ну и, соответственно, под Макфола, там в конечной инстанции, такое решение вопроса было неприемлемо. Вот смена парадигмы она в основном за счет того, приемлема территориальная уступка как плата за, скажем так, временное прекращение войны. Для этой команды, насколько мы можем судить по ее словам, это приемлемо. Соответственно, она будет с этой позиции выходить, условно говоря, после там, января, не знаю, когда у нас инаугурация, в январе. Да?
В январе.
2025 года. Дальше там очень много развилок. То есть,
не, подождите, до января 2025 года еще жаркое лето 2024, холодная осень 2024.
Ну вот мое ощущение, что в этот период что будет уже происходить в политическом смысле слова.
Политическом, мы с вами про политический смысл.
Да, да, то есть я могу сказать, что я не вижу для Путина вообще вот ни одного в этих условиях как плюса, если ставить на его, о чем сегодня договариваться с Байденом и идти ему навстречу. А у Байдена я не вижу более самому что-либо продавить. То есть Байден будет, по всей видимости, и Украина должна постараться воспользоваться этим как можно больше, но будет продолжать вот эту вот политику умеренного поддержания боеспособности Украины на уровне, который не позволяет ей победить, но при этом не дает ей возможности проиграть. То есть в этом нет ничего нового, это, собственно, то, чем Байден занимается 2.5 года.
Подождите, но новое есть в позиции украинской стороны или украинской стороны, как угодно. Постоянно путаю ударение, не обижайтесь, я не специально. А это я говорю некоторым нашим зрителям, которые за этим пристально следят.
Я вам помогу, украинской, да?
Да, украинской, спасибо. Действительно, спасибо. А вот уже президент Зеленский начинает говорить о том, что вот на следующий саммит было бы неплохо, что приехала Россия, и никаких возвращений к 91-му году как предварительного условия, да, и никаких выводов войск как предварительного условия, и никаких я не буду ни с кем разговаривать, и мы не будем с ними разговаривать. А почему?
Это не совсем так. Я же внимательно следил за этой формулой, она более лукава.
Хорошо, она лукавая, но она меняет, все равно она поменялась от закрытой позиции.
Вот смотрите, я готов объяснить, в чем она поменялась, в чем она осталась абсолютно неизбежной.
Не, меня интересует, почему она меняется. В чем она неизбежна?
Она, все... она не меняется. На самом деле она не меняется. Это да. пиар-виляние, но, по сути, она пока ничего не меняется.
Он сказал, почему пиар-виляние? Подождите. Нет, Владимир Борисович, давайте не пройдем мимо.
Скажу,
почему пиар-виляние?
Ну, я же пытаюсь это сказать, вы мне не даете. Да. Потому что он сказал, что он дал поручение к ноябрю подготовить свое видение мирного плана. Ну, то есть, условно говоря, он берет как раз ту же самую паузу, о которой я сказал, что там либо Шах сдохнет от вируса, либо Ишака пристрелят. Ну, мало ли что бывает. Поэтому он сказал, что вот давайте первое. Я дал поручение подготовить нашу мирную позицию. Какую мирную позицию, он абсолютно не говорил. И то, что вы сейчас сказали, вот нет требований, там ничего не прозвучало. Я вам скажу так, в ноябре придет мирная позиция, мне будет написано то же самое, что говорит. Мир на условиях Украины. Ну и все. Ну, то есть...
А зачем тогда виляние? Вы не объяснили.
Вот зачем? Значит, а теперь объясню, да. Что это виляние. И что он сказал, что мы приглашаем Россию на конференцию. Где? На конференцию, на которой мы расскажем о том, как именно должна убраться речь. Ну и мы прекрасно понимаем, Россия уже давно ответила, что она никогда в жизни на эту конференцию не поедет.
Зачем? Он меняет позицию публично, вы не отвечаете.
Очень просто, потому что в Европе меняется общественное мнение, в США надвигается катастрофичный Трамп. И, в общем, на Украину оказывается под ковром давление в сторону того, что вы давайте хотя бы имитируйте, что вы готовы вести переговоры. Украина вести переговоры сейчас не хочет в этом положении. Она нацелена пока, ее общественное мнение, и тем более элиты, нацелены на войну до победного конца. И им надо любой ценой продолжать мобилизовывать Запад на то, чтобы он давал помощь именно в достижении этой цели, а не какой другой. Поэтому, но при этом невозможно уже не замечать этого давления. И он поэтому вынужден... То есть, по сути, Зеленский прикрывает своих. То есть он дипломатически дает какие-то обещания, которые он не собирается выполнять, для того, чтобы выиграть время вот, и посмотреть, ну что будет. А вдруг пронесет, понимаете? И тогда... А зачем втягиваться сейчас в какие-то обещания? Это попытка выиграть время.
Откуда же эта попытка выбрать время, которая, если это только пиар-позиция, она ничего не меняет? Так, в чем время-то выигрывается? Время-то в чем? До ноября ничего не будет?
Да, дается обещание, говорит, ну, конечно, да, мы обязательно подумаем над вашим предложением. Ваше мнение бесценно о необходимости участия в мире. Вы видите, мы к нему уже прислушиваемся.
А как на это реагирует украинское общественное мнение? Как оно видит? Они же не состоят из пастуховых, которые все понимают. Они слышат другое, то, что они не слышали 2,5 года.
Смотрите, у меня здесь нет, к сожалению, компетенции, а я бы сам очень хотел это оценить, понять, как реагирует украинское общественное мнение. Но проблема состоит в том, что вот по людям, с которыми я лично общаюсь, ну, к сожалению, к огромному, когда они это слышат от Зеленского, пока реакция, он что, сошел с ума? Вот пока это такая.
Да, так я ровно вас про это. Я тоже вижу реакцию. Знаете, сегодня впервые я увидел Петра Порошенко, орущего на прокуроров, которые лгут, как он говорит, и обманут. Сегодня показали все каналы украинские вот этого противника Зеленского, который стоит в суде и орет на прокуроров, что они обманывают общественное мнение. Появляется фигура, которая исчезла с начала войны.
Слушайте, я не готов оценивать серьезно сейчас фигуру Порошенко. Уже.
Это не фигура Порошенко, это то, что появляются другие фигуры.
Смотрите, вы меня спросили о том, я на уровне бытового общения, я пока практически встречал одного из 10 человек в Украине, который был готов бы мне сказать, что, ты знаешь, наверное, компромисс, наверное, это разумное решение. То есть... оценивать это хорошо или плохо. Вы меня спросили, на бытовом уровне пока 9 из 10 человек не настроены на компромисс. Дальше. Но я говорю с интеллигенцией, с элитой, с...
националистической.
Я бы сказал, национально ориентированные, разные, которые либо находятся, конечно, в Киеве, я, собственно говоря, так-то Украину, чтобы я знал, так и нет. Я знаю свой город родной. Я говорю часто с людьми, у которых кто-то погиб, кто-то на фронте. И, в общем, это сильно, как вы понимаете, ограничивает людей в их эмоциональном выборе. Но мне очень трудно понять, что делает молчаливая Украина, та Украина местечек, средних городов, где людей уже по сустатку выгребают в армию, и уже понятно, что добровольно ушел, их уже на фронте, то есть сейчас там та же проблема, что и в России, то есть там надо сейчас подскребать люди, которые, в общем, устали реально тоже от войны. Эти люди сейчас не высказывают свое мнение публичное вслух, понимаете? Мы не знаем, на какую сторону они обернутся. Мы знаем, что есть Арестович, который продолжает довольно много набирать просмотров. Мы знаем, что Арестович является фигурой нон-грата среди национально ориентированной интеллигенции, которая сначала его безумно любила.
Да-да-да.
Теперь также незаслуженно безумно разлюбила. Дайте ей деньги, за которые любила, пусть также... Да. Понимаете, у него есть своя аудитория, и мы не знаем, это его пропаганда, пропаганда, здравого смысла, скажем так, против здравого чувства, достигается или нет. Я этого не знаю, у меня нет инструментов, чтобы...
Может быть, последний вопрос, не про Украину, а вернусь про Россию. Мы видим... абсолютно некое ужесточение внутренней репрессивной политики по отношению к разным разным людям, людям с разной точки зрения, и сторонникам СВО, дело Кибовского, да, уж куда дальше, и, соответственно, противникам СВО, мы видим, на какие-то сроки приговариваются, там 6 лет, 8 лет, 11 лет. Эта машина уже едет сама по себе, у нас там типа 3 минуты, или да. Это все-таки точечные, такие демонстративные, такие, знаете, флажками помахать?
Смотрите, 3 минуты я постараюсь красиво закруглить. Первое, машина едет сама по себе. Второе, в этом движении машины кондюктурная логика, потому что система просчитывает уже вариант паузы в войне. Она понимает, что это пауза в ее представлении года на 2-3. Больше ей без войны не продержаться. Но и эти годы надо прожить. И она готовит режим так называемой гражданской войны, то есть переноса акцента с укронацистов на внутренних нацистов. То есть это идет подготовка. Наконец, третий момент, он мистический. Я вернусь к тому, о чем мы говорили, о логике истории. У истории есть логика как поступательная, так и отступательная. И вот я сегодня написал в Телеграме о том, что поразительным образом история откатывается назад через те же рубежи, через которые она двигалась вперед. То есть мы откатились обратно, проскочили всю эпоху перестройки, проскочили на полном ходу эпоху брежневского застоя, выскочили, не заметив, за 56-й год, вляпались в войну. У нас впереди кто? У нас впереди 37-й год. То есть есть некая... То есть мы движемся назад. Что меня вдохновляет, как я и написал? Дальше последняя станция. Она называется 1917-й. Дальше переформатирование общества вперед из песни в новые миры.
А Владимир Борисович Пастухов, это «Пастуховские чтения», сам подвел. У нас выставлены две книги на shop.diletantmedia. Одна из них — Николай Ежов. Это книгу Никита Петров написал с Марком Янсеном, знаменитый историк мемориала, с огромным количеством документов. Вы про 37-й хотели? Вот вам про 37-й год. Николай Ежов. И вторая книга, написанная Леней Млечиным, это Лаврентий Павлович Берия. Так что ликует пионерия. Значит, Леня Млечин, Вере на diletant.shop или .diletantmedia. Ну, естественно, Горби, там тоже есть материалы про репрессии. Ну, неделя у нас еще с вами есть, Владимир Борисович, до всяких историй, я надеюсь. Поэтому через неделю мы с вами встречаемся. Да? А да. Вы остальные...
Я очень надеюсь.
И которые наслаждались тут. Да, я буду называть вас наслаждающиеся. Ставьте лайки, наслаждающиеся.
Наслажденцы.
Наслажденцы. О, отлично. Наслажденцы. Можно даже отдельную передачу завести. Лайки ставьте, не забывайте. Если можете донатить, донатите. Не можете, покупайте либо какие-то книги. У нас либо журналы. А мы с Владимиром Борисовичем про...
Спасибо большое, Алексей Алексеевич.
Встречаемся с вами на неделю. В очередной раз просят стрим с вами. Лиза вернется из отпуска Аникина. Я тогда ее к вам подсажу, и вы будете отвечать уже на вопросы наших зрителей напрямую, а не на мои сомнения. Что у зрителей сомнений нет. Они будут вам задавать вопрос и потом говорить: это правда? Выскать свое мнение, говорить: вы согласны? А я сомневаюсь. Так что
Алексей,
спасибо большое, да.
Потребитель всегда прав.
Это не есть концепция «Эхо Москвы» и «Живого гвоздя». Он прав, когда ставит лайки, это да. Он прав, когда что-то покупает, это да. Он прав, когда делает донаты, да. И он не прав, когда этого не делает. Все вперед, все в магазин shop.diletant.media, и чтобы через неделю у нас все скупили, чтобы мы с Пастуховым пришли к вам с пустым прилавком. Всем пока. Счастливо, Владимир Борисович.
Спасибо большое.